Мадрид, Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В Петербурге чтят память Галины Старовойтовой. В горах Адыгеи пропали туристы из Ярославля. Дональд Рамсфельд вновь обвинил Иран во вмешательстве в дела соседнего Ирака. В Петербурге прошли мероприятия, посвященные памяти депутата Госдумы Галины Старовойтовой, убитой в 98 году. 17 мая ей исполнилось бы 60 лет. В центре города, в сквере, который отныне носит имя Старовойтовой, состоялась церемония открытия памятного знака, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольтская.
В сквер, ранее безымянный, а теперь получивший имя Галины Старовойтовой, находится на углу Суворовского проспекта и улицы Моисеенко. Постановление правительства Петербурга об увековечении памяти Галины Старовойтовой вышло 2 года назад. Идея принадлежит питерским деятелям культуры, среди которых ныне покойный композитор Андрей Петров, писатель Даниил Гранин, актер Олег Басилашвили. Скульптор Григорий Стребенецкий выполнил памятный знак – гранитную полуколонну с мраморным профилем Галины Старовойтовой. Говорит руководитель фонда Галины Старовойтовой Ольга Старовойтова.
Это ведь не семейное дело. Семья занималась надгробным памятником. Семья и так никогда не забудет родственника, тем более так трагически погибшего. Это не столько важно для семьи, как для города и для будущих поколений, чтобы они не забывали нашу историю.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В горах Адыгеи спасатели ведут поиск пропавших туристов из Ярославля. 1 мая группа из 5 человек отправилась в поход и в назначенное время не вышла на связь. По словам родственников, туристы должны были вернуться домой к понедельнику, говорит начальник адыгейского спасательного отряда МЧС Алексей Носков.
У нас есть достоверные сведения о том, что они 6 числа добрались до перевала Белореченский, это в районе горы Фишт, и оттуда ушли в верховье реки Белой для осуществления сплава к поселку Гузерипы. Местность очень труднодоступная, непроходимая, практически 1-2 группы в стране, которые в былые годы осуществили сплав этот на реке, поэтому это очень экстремальный, так сказать, участок реки,
сказал представитель МЧС. В Ингушетии в результате теракта убиты 7 человек. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джабраил Костоев, на жизнь которого уже неоднократно покушались. С подробностями корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
К 12 годам лишения свободы приговорил Ставропольский краевой суд 46-летнего Магомеда Таймасханова и к 11 годам 30-летнего Резвана Минкаилова, обвиняемого.
Прошу прощения, у нас произошла техническая накладка и пошел другой репортаж. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, препятствующий переходам депутатов из одной фракции в другую. Согласно проекту, предложенному «Единой России» и ЛДПР, если депутат Думы и регионального законодательного собрания решит выйти из партии, от которой он был избран, его лишат полномочий. Исключение – случаи, когда покинувший партию депутат останется беспартийным членом той же фракции. В будущем году выборы в Госдуму впервые пройдут только по партийным спискам.
Радио Свобода. Новости.
Министр обороны США Дональд Рамсфельд снова обвинил власти Ирана в подстрекательской деятельности в соседнем Ираке. Выступая в Конгрессе, Рамсфельд заявил, что американские военные находят в Ираке оружие иранского производства. При этом, однако, он признал.
Проблема в том, что пока вы не поймаете за руку кого-то из Ирана, кого-то из иранского правительства, кто перевозит оружие в Ирак, невозможно утверждать, что это делается сведомо и по поручению Тегерана.
Сказал Дональд Рамсфельд. В Ватикане в четверг, как ожидается, состоится встреча Папы Римского Бенедикта XVI с главой отдела внешних связей Московской Патриархии, митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом. По сообщению патриархии, речь пойдет о взаимоотношениях между католиками и православными. Неназванный представитель Ватикана подтвердил, что встреча состоится. В закрытом докладе Федерального ведомства по борьбе с преступностью в Германии указывается на высокую степень опасности терактов во время чемпионата мира по футболу. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Из доклада, который стал достоянием журнала «Штерн», следует, что ведомство считает самыми опасными игры, теракт, во время которых мог бы иметь символическое значение. Это, в частности, все матчи сборной США и других стран, участвовавших в войне в Ираке. Конкретные угрозы в докладе не называются. Ведомство предупреждает, однако, что усиление мер безопасности на стадионах и вокруг них направляет внимание потенциальных террористов на так называемые «мягкие цели», на места возможного скопления публики в дни чемпионата мира. После этого сообщения многие комментаторы вспомнили низкие оценки германским стадионам, которые выставили эксперты фонда оценки товаров и услуг «Варентест». Они указывали в январе этого года, что на многих стадионах массовая паника привела бы к катастрофе из-за узких лестниц, длинных путей запасных выходов, препятствий на пути движения и невозможности на многих из них в случае возникновения паники быстро перевести зрителей на поле. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Мосгорсуд оставил под стражей Григория Гробового, обвиняемого в мошенничестве. По данным следствия, Гробовой, задержанный в апреле, обещал воскресить детей, погибших во время захвата школы в Беслане. Есть подозрение, что он собирал деньги с родителей. Адвокат подсудимого Анатолий Громов заявил.
Были предъявлены достаточно документов. Более 400 ходатайств людей, желающих под свое личное поручительство. Предъявлены личные заявления коммерсантов, которые могут внести залог.
Это был адвокат Григория Гробового. Американские официальные лица утверждают, что секретные полеты через Европу, которыми в некие третьи страны доставлялись подозреваемые в терроризме, были возможны только с ведома и одобрения европейских властей. Об этом сообщил после визита в США глава специальной следственной комиссии Европарламента Карло Коэльо. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Петербурге чтят память Галины Старовойтовой. В горах Адыгеи пропали туристы из Ярославля. Дональд Рамсфельд вновь обвинил Иран во вмешательстве в дела соседнего Ирака.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске. Цыгане в Европе. Памятник жертвам нацизма и отношения сегодня. В Конгрессе США разбираются с практикой прослушивания телефонных переговоров. Помогают ли в жизни связи с бывшими институтскими однокурсниками? В Испании рухнули две финансовых пирамиды, просуществовавших четверть века. Объектах вложений – почтовые марки. Эти темы сегодня в очередном выпуске аналитического журнала «Время и мир», который ведут режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Мы уже рассказывали о том, что правительство Германии приняло решение возвести в центре Берлина мемориал, посвященный памяти европейских цыган, ставших жертвами нацизма в годы Второй мировой войны. С одной стороны, его создание подводит черту под историей геноцида цыган в те годы. С другой, нынешнее положение этого наиболее многочисленного национального меньшинства современной Европы вызывает множество вопросов. Об этом материал моего коллеги Ефима Фиштейна.
Считается, что цыган в мире проживает порядка 50 миллионов, большинство из них в Европе. Все подсчеты, впрочем, носят лишь ориентировочный характер, ибо само понятие «национальность» во многих европейских странах отсутствует, будучи вытеснено графой «гражданство». Поэтому отнести себя к цыганской народности можно лишь добровольно, что делают далеко не все. Кстати, термин «цыгане» тоже давно заменен в большинстве европейских языков этнонимом «рома», так что принято говорить о ромском населении. В Чехии, к примеру, при последней переписи лишь 11 тысяч человек отнесли себя к ромам, в то время как по приблизительной оценке их здесь проживает никак не меньше 300 тысяч. Недавно в Международном суде по правам человека в Страсбурге прошел процесс по делу, в котором полтора десятка ромских семей обвиняло чешское государство в дискриминации в сфере образования. Своей необычностью процесс этот вызвал в Европе живейший интерес. Я попросил адвоката доктора Давида Струпека, который в Страсбургском суде представлял интересы истцов, рассказать, в чем была суть жалобы.
В свое время большой статистический опрос, проведенный в Чешской Республике Европейским центром по правам человека, выявил, что при переводе учеников из нормальных школ в специальные наблюдается колоссальная диспропорция между детьми чешского и ромского происхождения. Ко мне обратилось несколько ромских семей, считавших, что тем самым были попраны права их детей, а они сами стали жертвами дискриминации. Они намеревались подать в суд и предложили мне, как адвокату, представлять их интересы. Сначала мы обратились в Конституционный суд Чешской Республики, который в 1999 году наш иск отверг. Суть же спора была такова. Мы не могли доказать, что причиной для зачисления в специальные школы было именно ромское происхождение детей. Но статистические данные, по которым цыганских детей в таких школах для умственно отсталых было в 27 раз больше, чем чешских, допускали только два возможных объяснения. То ли цыгане в 27 раз чаще, чем белые, страдают умственной отсталостью, то ли ошибка заложена в системе и имеет место факт дискриминации. Конституционный суд отверг наш иск на том основании, что не может давать оценку системе в целом, но выносит решение по конкретному делу, а там он отклонений не нашел. Психотесты, согласие родителей, все было на месте, подшито к делу. Суд вынес приговор в пользу государства. Тогда мы в 2000 году обратились в Международный суд в Страсбурге, указав на нарушение статьи 14 Конвенции о правах человека, которая обеспечивает всем равный доступ к образованию. Суд рассмотрел дело и совсем недавно, в феврале этого года, вынес решение, фактически повторив аргументацию Чешского конституционного суда. Ни система в целом, ни специальные школы не были созданы исключительно с целью ущемления прав ромских детей. Тогда мы решили воспользоваться нашим последним правом на апелляцию и обратились в так называемый Большой Сенат Страсбургского международного суда, который занимается главным образом делами прецедентного характера.
При правительстве Чешской Республики существует специальный орган – Совет по делам ромского меньшинства. Этот консультативный орган занимается координацией деятельности, которая так или иначе касается положения ромских общин в Чехии. Как видит положение чешских ромов секретарь этого правительственного совета Чеслав Валек?
Как и в прошлогоднем докладе, так и в отчете за текущий год мы указывали, что положение ромских общин оставляет желать лучшего. Это полностью относится к сфере социальных прав, к жилищным и бытовым условиям ромов, к сфере занятости. В некоторых районах с повышенной плотностью ромского населения долгосрочная безработица среди них доходит до 90%. Что касается жилья, то мы уже довольно давно бьем тревогу по поводу массового распространения ромских гетто-своеобразных анклавов, жители которых обделены основными социальными правами. Это явление опасно не только для самих ромов, но и для всего чешского общества.
В маленькой Латвии цыган несравнимо меньше, чем в Чехии. Их общее количество оценивается в 20 тысяч человек. Но проблемы что в быту, что при трудоустройстве примерно те же. Во всяком случае, судя по репортажу нашего рижского корреспондента Михаила Бомбина.
Недавно руководство цыганской общины Латвии отвергло предложенную департаментом по делам нацменьшинств программу по интеграции цыган в латвийское общество. Мой сегодняшний собеседник, председатель Латвийского цыганского культурного общества и вице-президент Международного ромского союза, куда входят представители из 42 стран, бывший депутат Сейма Нормунд Рудевич. Но прежде чем говорить о проблемах интеграции, приведу несколько удручающие результаты последнего социологического опроса, согласно которым более 27% жителей Латвии, то есть почти треть населения, не хотели бы жить рядом с лицами цыганской национальности. Почему, Нормунд Рудевич?
Это заслуга, конечно, начала Министерства интеграции, как она начала углубляться в цыганские вопросы. Мы знаем одно, что только показывая позитив, можно сломать этот стереотип, который собирался веками, долго очень. Сегодняшняя политика, конечно, начала с 2002 года, радикально поменялась в чем? Что они, наоборот, позитив убрали полностью, как будто его не существует, и поднимают только один негатив. Я понимаю, что это выгодно, допустим, для секретариата, выгодно еще для каких-то НГО-организаций, чтобы привлечь финансирование, так как всегда, если есть негатив, его надо решать.
Если есть проблема, ее надо решать, и под это можно требовать европейских денег.
Да, но они забыли просто одну истину. Негатив всегда сеет в обществе и негатив. То есть та работа, которая долгое время была ломание стереотипа, и мы все-таки почти этого добились, то последние 3-4 года мы видим, что опять ситуация ухудшилась.
Считает Норман Трудевич. А вот что рекомендует латвийским цыганам в смысле преодоления стереотипов один из авторов интеграционной цыганской программы, директор департамента европейской антидискриминационной политики Денис Ханов.
Прежде всего, критически оценивать своих лидеров, проверять постоянно их способности и полезность для самой общины. Второе, попытаться соединить традиционные представления этой общины, например, о сферах деятельности, занятости и так далее, с теми вызовами и требованиями современного общества, которые может дать им доступ к высокооплачиваемой работе, к новым должностям, к хорошей общественной позиции и так далее.
И что вы хотите им предложить?
Мы предлагаем новые проекты в области занятости, где у цыган катастрофическая ситуация, включая и образование взрослых людей. Мы предлагаем реальные механизмы возвращения в общество на том периоде, где они когда-то выпали.
Сообщил Денис Ханов. По мнению же Нормана Рудевича, предложенная государством программа не сработает, поскольку составлена без учета некой особой цыганской ментальности.
Это просто взята конкретная модель интеграции ромов из Западной Европы, которая отработала уже более 30 лет, и результатов никаких нету. Цыгане все равно не идут туда, на эту. Есть статистика, не идут они. Цыгане работают на себя. То есть это менталитет такой. Это ограничивает в их свободе,
сказал Норман Трудевич. По мнению лидера цыганской общины, упор следует делать на музыкальное образование детей, а также на традиционно цыганские промыслы – коневодство, кузнечное, скорняжное и ювелирное производство. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Возвращаясь к тяжбе, которую ведут в Страсбурге чешские цыгане против своего государства, позволительно спросить, какого решения и каких последствий любого решения можно ожидать? Доктор Давид Струпек, представляющий в Международном суде по правам человека интересы истцов, придерживается следующего мнения.
Пока шел суд, в системе произошли существенные изменения. Специальные школы были закрыты, и пока непонятно, что произойдет в будущем. Все, что может сделать суд, это признать, что действия властей были нарушением статьи 14 Европейской конвенции по правам человека. Чисто теоретически суд мог бы признать за потерпевшими право на денежную компенсацию. Это утопия. Суд в принципе неправомочен менять что-либо в законах суверенного государства, объявлять специальные школы или классы для отстающих детей противоправными или предписывать методику зачисления в такие классы. Он может только констатировать нарушение конвенции или прав потерпевших в результате действий властей. В случае такого решения государство, которое не принимает никаких мер по улучшению ситуации, рискует, что другие потенциальные процессы будут вестись с учетом прецедента. Кроме того, Страсбургский суд пользуется в европейских структурах высоким авторитетом, и вполне мыслимо, что его решения станут предметом постоянных запросов в Совете министров Европейского Союза. Его приговором могут руководствоваться в своей практике и чешские суды, так что такое решение не останется безрезультатным.
Таково мнение адвоката Давида Струпека, представляющего в Европейском суде по правам человека полтора десятка цыганских семей, судящихся с чешским государством. Результаты процесса и решения суда, возможно, будет представлять интерес не только для чешских граждан ромского происхождения.
Ефим Фиштейн. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В Соединенных Штатах дискуссия о прослушивании государственными структурами телефонных переговоров в рамках борьбы с террористами получила в последние дни новый импульс. Если прежде речь шла лишь о международных звонках, то теперь правительство обвиняют в телефонной слежке за гражданами и внутри страны. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
О том, что крупнейшие телефонные компании США предоставили в распоряжение ведомства электронной разведки, агентство национальной безопасности, данные о звонках внутри страны, сообщило на прошлой неделе
газета USA Today. Из этих сведений агентство создало и продолжает пополнять огромную базу данных о телефонных разговорах десятков миллионов американцев, не подозреваемых ни в каких преступлениях. Вопреки заверениям должностных лиц, включая президента, о том, что объектами тайной слежки являются лишь жители США, разговаривающие с абонентами за границей, в данном случае речь идет о внутренних звонках. Программа сбора этой информации, утверждает газета, не знает исключений. База данных, пишет газета, формируется с ведома и при содействии трех телефонных операторов AT&T, Verizon и Bell South. Общее число их абонентов – 200 миллионов человек. Компания Quest отказалась участвовать в программе, тем самым обеспечив конфиденциальность 14 миллионам своих абонентов на Западе и Северо-Западе США. USA Today уточняет, что Агентство национальной безопасности не прослушивает и не записывает разговоры. Данные, предоставляемые компаниями-провайдерами, включают номера телефонов, дату, время, продолжительность разговора и его направление, то есть кто из абонентов набрал номер, а кто снял трубку. Имена собеседников отсутствуют, но их, конечно, легко установить по номерам. Глядя на эти сведения, аналитики агентства пытаются установить некие закономерности и выявить потенциальных заговорщиков. Острота момента состоит в том, что бывший директор Агентства национальной безопасности генерал-лейтенант Майкл Хейден как раз сейчас пошел на повышение. Он назначен директором Центрального разведывательного управления. Хейден отказывается комментировать статью в USA Today, но утверждает, что агентство никаких законов не нарушало.
Все, что сделано агентством, сделано на законных основаниях. Соответствующие члены Конгресса были поставлены в известность о том, что единственная цель действия агентства – это защита безопасности и свободы американского народа.
Первым из должностных лиц администрации обвинение прокомментировал советник президента по национальной безопасности Стивен Хедли.
Я не могу, сидя здесь, подтвердить или опровергнуть утверждение, содержащееся в статье USA Today, однако интересно то, чего газета не утверждает. Она не утверждает, что правительство прослушивает телефонные разговоры внутри страны. Она не утверждает, что нам переданы имена абонентов или их адреса или содержание разговоров. Речь идет лишь о сведениях, когда состоялся разговор, между какими номерами и как долго он продолжался. Эта информация может быть затребована судом вопреки праву на конфиденциальность частной жизни. Есть различные способы, при помощи которых правительство может на законных основаниях получить эту информацию.
Что происходит, если объектом прослушивания становится добропорядочный американский гражданин? По словам Стивена Хедли, такая запись немедленно стирается.
Президент ясно заявил о том, что мы будем добиваться соответствия наших разведывательных программ требованиям закона. Как известно, прослушивание звонков в пределах страны требует санкции суда. Он распорядился, чтобы это требование соблюдалось. Если происходят ошибки, он хочет, чтобы они устранялись. Его указания на этот счет совершенно однозначны. Мы намерены сделать все возможное для защиты страны, но делать это мы будем в рамках закона и Конституции.
Внесудебному прослушиванию телефонов посвятил свое очередное радиообращение к нации президент Буш.
На этой неделе появились новые утверждения по поводу методов, с помощью которых мы следим за Аль-Каидой, чтобы предотвратить новые нападения на Америку. Важно, чтобы американцы понимали, наши действия направлены строго против Аль-Каиды и ее известных сообщников. Наш враг – Аль-Каида, и мы хотим знать, что она планирует. Действия разведки, которые я разрешил, законны. О них поставлены в известность соответствующие члены Конгресса, как республиканцы, так и демократы. Во всех наших действиях мы неустанно защищаем частную жизнь рядовых американцев. Правительство не прослушивает внутренние телефонные переговоры без санкций суда. Мы не копаемся в личной жизни миллионов ни в чем не повинных американцев. Наши действия сфокусированы на террористах Аль-Каиды и их союзниках, которые стремятся причинить вред американскому народу.
Однако многие законодатели не согласны с ролью сторонних наблюдателей, которую отвело им правительство. Председатель Сенатского комитета по юридическим вопросам республиканец Арлен Спектор обратил внимание на существенные неточности, допущенные советником президента.
Когда господин Хедли говорит, что комитеты по разведке были информированы, он не договаривает. Когда программа была приведена в действие, об этом известили лишь так называемую группу восьми лидеров палат, а также председателей комитетов по разведке и их заместители. А закон требует информировать весь состав комитетов. После того, как мы оказали давление администрации, администрация стала проводить информационные брифинги для членов подкомитетов по разведке, в общей сложности 11 человек. Но это по-прежнему не соответствует требованиям закона. В нашей системе управления должна быть система сдержек и противовесов, должно быть разделение властей, должен быть контроль Конгресса.
Аналогичного мнения придерживается заместитель председателя Комитета Нижней палаты по делам разведки, демократ Джейн Харман.
Мне не нравятся высказывания Стивена Хедли в двух отношениях. Я согласна с Арленом Спектором в том, что Конгресс должен быть информирован так, как того требует закон. И не только полный состав комитетов по разведке следует информировать, но я думаю, что и руководство юридического комитета, а возможно и весь его состав, коль скоро от них ждут поправок к закону. Второй пункт разногласий с Хедли касается его утверждения о том, что закон о наблюдении за иностранными разведками не соответствует потребностям. Я категорически не согласна. Закон, который был принят Конгрессом в 1978 году на основе межпартийного консенсуса, единственное легальное основание для прослушивания американцев. Эта программа должна всецело соответствовать закону и четвертой поправке.
Четвертая поправка к Конституции гарантирует неприкосновенность личности и защищает граждан от необоснованных обысков и арестов. Прослушивание и любые иные виды скрытого наблюдения американский закон приравнивает к обыску. Считает ли Джейн Харман, что правительство США нарушило закон?
Да, я считаю, что администрация нарушает закон. Юридические аргументы, которые она приводит, на мой взгляд, чрезвычайно зыбкие. Для этого Белого дома Конституция начинается со статьи 2, там, где речь идет о полномочиях исполнительной власти. Они полностью игнорируют статью 1 о прерогативах исполнительной власти и статью 3 о судебной власти. Как только что сказал Арлен Спектор, у нас система сдержек и противовесов. Каждая из трех ветвей власти уравновешивает две другие. Изымая из-под контроля такие программы, Белый дом отступает от закона. Все мы хотим, чтобы террористов ловили, но я против того, чтобы исполнительная ветвь контролировала сама себя.
Член Верхней палаты демократ Джо Байден отвечает на аргумент о том, что законодательство не успевает за современными технологиями связи.
Технология, возможно, выходит за рамки закона, а эта администрация имеет обыкновение превышать свои полномочия. Вместо того, чтобы прийти к нам и сказать, как следует поправить закон, чтобы дать им возможность делать то, что они хотят делать, они просто делают это без какого бы то ни было контроля со стороны Конгресса и судебной власти. Они просто говорят «верьте нам».
Но почему бы в таком случае, коль скоро Агентство национальной безопасности нарушает закон и не считается с мнением Конгресса, не сократить ему финансирование? Джо Байден.
Потому что мы не хотим, чтобы все остановилось. Это как с Вьетнамской войной. В 73-м году говорили, урежьте финансирование. Ну да, я урежу финансирование, и в результате мой школьный товарищ, оказавшись посреди рисового поля, останется без оружия.
На этой неделе в Сенате открываются публичные слушания по утверждению назначения генерала Хейдена директором ЦРУ. Ему предстоит в прямом эфире найти ответы на все накопившиеся вопросы. Сенатор Хейгл полагает, что решение о внесудебном прослушивании принимал не Майкл Хейден, а потому и спрос должен быть с должностных лиц рангом выше.
Давайте не будем равнять его с политиками. Один из вопросов, который я хочу задать, кто определяет политику? В сегодняшних номерах «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост» рассказывается, как Хайден заставил отступить в этом вопросе вице-президента и его людей. Именно генерал Хайден настаивал на том, чтобы программа соответствовала Конституции и законодательству.
Но непосредственный начальник генерала, директор национальной разведки Джон Награпунте, считает, что отвечать должен как раз генерал.
Прежде всего, я не называл бы это внутренним шпионажем. Эта программа имеет дело с международным терроризмом и телефонными переговорами между террористами, находящимися за границей и здесь, в Соединенных Штатах. Это первое. Что касается ответов на вопросы, то генерал Хейден, конечно же, знаком с этой программой. Он участвовал в ее создании как директор Агентства национальной безопасности. Он уже объяснял и публике, и Конгрессу, что это за программа, и защищал ее как отвечающую интересам Соединенных Штатов. Так что мы ожидаем новых вопросов на эту тему, и я уверен, что генерал Хейден прекрасно подготовлен, чтобы ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть.
После Хейдена придет черед руководителя руководителей телефонных компаний, которые согласились сотрудничать с Агентством национальной безопасности, хотя обещали своим оппонентам полную конфиденциальность. Две из них, Verizon и Bell South, уже заявили, что никаких данных правительству не передавали. В таком случае, почему сообщение USA Today не опровергает администрация? Что касается газеты, то она настаивает на своей версии и обещает довести расследование до конца.
Из Вашингтона Владимир Абаринов. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Темы второй части этого выпуска. Помогают ли в жизни связи с бывшими институтскими однокурсниками? В Испании рухнули две финансовых пирамиды, просуществовавших четверть века, объект их вложений – почтовые марки. Мы продолжим сразу после объявлений и сводки новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Совет Европы резко осудил теракт в Ингушетии, жертвами которого в среду стали 7 человек, в том числе заместитель главы МВД республики Джабраил Костоев. В Курчеловском районе Чечни обстреляна военная автоколонна. 5 военнослужащих убиты, 6 получили ранения. Европейский парламент считает, что руководство ЕС использует двойные стандарты в вопросе о правах человека. ЕС явно игнорирует нарушения прав человека в таких странах, как Россия или Китай, говорится в докладе Европарламента. В Петербурге прошли церемонии памяти Галины Старовойтовой, убитой в 98 году. 17 мая ей исполнилось бы 60 лет. Совещание 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской проблеме отложено. Совещание намечалось провести 19 мая в Лондоне. Новая дата пока неизвестна. Во Франции Нижняя палата парламента поддержала законопроект, ужесточающий условия приема иммигрантов. В Ватикане в четверг ожидается встреча Папы Римского Бенедикта XVI с главой отдела внешних связей Московской Патриархии митрополитом Кириллом. В Италии приведен к присяге новый премьер-министр Романо Проди. За несколько часов до этого Проди обнародовал состав своего кабинета. Парламент Хакасии отклонил просьбу спикера Совета Федерации Сергея Миронова о прекращении полномочий сенатора Аркадия Саркисяна. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, препятствующий переходам депутатов из одной фракции в другую. Проект предложен «Единой России» и ЛДПР. Суд в Москве санкционировал арест 4 лимоновцев. Речь идет о руководителе московского отделения НБП, его заместителе и 2 активистах. В Вене одна из улиц будет названа именем Симона Визенталя, знаменитого охотника за нацистами. Визенталь прожил после войны всю жизнь в Вене, где и скончался в прошлом году.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Любой человек, обучавшийся в высшем учебном заведении, помнит своих сокурсников, преподавателей. Многих объединяет традиция регулярных встреч, взаимной поддержки, особенно в области профессионального роста. Старые связи в разных вузах имеют свои особенности. В одних это открытый доступ к адресам всех выпускников и преподавателей, всяческое облегчение взаимного общения для тех, кто в нем нуждается. В других – закрытая корпоративность, стремление не допустить в свой круг чужих. Над темой старых институтских связей в Америке и России работал мой коллега Владимир Ведрашко.
Старые связи сыграли в моей жизни важную роль. Диплом о высшем образовании я получил в 1982 году, а через 11 лет мне позвонил мой старый приятель, сокурсник. Он находился тогда в командировке в Женеве и предложил подумать о совместном осуществлении одного проекта. Проект удался. А несколько лет назад другой мой сокурсник узнал о моих делах из источников в интернете и, увидев свой интерес в развитии моего дела, предложил совместную работу. Появятся ли в моем деле и другие предложения от других моих сокурсников?
В поиске ответа на этот вопрос я открыл сайт своего института и узнал, что когда-то заполненная мною анкета выпускника и мои контактные данные куда-то исчезли. А теперь цитирую с сайта. «Ассоциация выпускников приглашает вас сделать первый шаг к вступлению в закрытое сообщество выпускников и зарегистрироваться на сайте ассоциации. Этот шаг позволит вам получить доступ к информации о других выпускниках и открыть информацию о себе». Конец цитаты. Получить доступ к информации? Открыть информацию о себе? Что за шпионский лексикон? Зачем мне открывать информацию о себе, как предлагает ассоциация, если я эту информацию никогда не закрывал? Через несколько минут вы услышите беседу с выпускником американского вуза Михаилом Сергеевым, а сейчас репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светланы Толмачевой.
Один из крупнейших вузов Екатеринбурга, Уральский государственный технический университет, в прошлом Уральский политехнический институт, за свою 85-летнюю историю подготовил более 180 тысяч специалистов. Юбилейные даты, молодежные фестивали и традиционное ежегодное ночное шествие по городу студентов радиотехнического факультета накануне Дня радио собирают немало выпускников. Навещает альма-матер и Борис Ельцин, окончивший строительный факультет 50 лет назад. Университет не ставит перед собой задачу во что бы то ни стало поддерживать связи со всеми, кто когда-либо получил здесь диплом. А потому в середине 90-х годов был создан клуб выпускников УГТУ УПИ, общественная некоммерческая организация, по существу элитарное объединение, которое возглавляет лично ректор вуза. Сегодня членами клуба числится 53 человека. Среди них руководители крупных предприятий Свердловской области, уральские банкиры и политики. Только их рекомендации могут стать пропуском для желающего войти в это сообщество. Как таковых членских взносов нет, их заменяет спонсорская помощь университету. Председатель Совета директоров Екатеринбургского банка «Северная казна», доктор экономических наук Владимир Фролов, к своему участию в клубе относится прежде всего как к возможности время от времени неформально общаться с другими состоявшимися и состоятельными выпускниками.
Вот интересно ведь поговорить с людьми о том, как у них судьба складывается, так как в этом клубе в основном люди успешные. Конечно, финансовые вложения существуют тоже, и они заключаются в первую очередь в том, что все мероприятия клуба, они, конечно, делаются за счет выпускников, а не за счет родного вуза. Определенная часть выпускников действительно принимает участие в поддержке вуза. Например, мы имеем 23 значит, студента наших стипендиатов. Большое количество успешных выпускников мы принимаем на работу. Например, лично я 3-4 недели назад прочитал публичную лекцию. То есть в определенной мере патронаж есть, и мы, конечно, вузу помогаем.
По другому пути пошли в Уральском государственном горном университете. Ассоциацию своих выпускников там начали создавать 3 года назад, когда вуз возглавил новый ректор. Он озадачился изменением имиджа учебного заведения, которое сам когда-то закончил. Несмотря на то, что выпускником горного в свое время был свердловский губернатор Эдуард Россель, среди абитуриентов вуз всегда пользовался недоброй славой. Туда по традиции поступали те, кто проваливался на экзаменах в других, более престижных учебных заведениях. Сейчас в Горном поднимают престиж образования, в том числе и с помощью ассоциации выпускников. В ее базе данных сегодня 1800 фамилий. Члены ассоциации заполняют анкету и платят ежегодный взнос в размере 300 рублей. Деньги переводятся на счет университета через ближайшее отделение Сбербанка. Впрочем, взнос является добровольным, и администрация вуза не настаивает на обязательном внесении этих средств. По словам сотрудника Горного университета Григория Болотова, главное, что требуется от объединения выпускников, участвовать в сегодняшней жизни вуза.
Первое. Мы извещаем членов ассоциации о проводимых мероприятиях в Горном университете. Второе. Привилегия членов ассоциации заключается в том, что мы, будем так говорить, в соблюдении рабочих династий мы рассматриваем более пристально детей выпускников Горного университета. Это не значит, что они имеют какие-то преференции там специальные по поступлению в Горный институт, но всех, при всех равных условиях дети выпускников Горного университета пользуются преимуществами. У нас в университете появилось новое подразделение, связанное с трудоустройством. Мы хотим, конечно, создавать кадровый банк среди выпускников Горного университета, то есть желающих сменить место работы. Мы только сейчас начали эту работу, но думаем, что она будет продолжаться.
Так как ассоциация бывших студентов-горняков только начинает формироваться, екатеринбуржец Александр Мальцев, окончивший этот вуз 30 лет назад, ничего о ней пока не слышал. В годы учебы он был старостой группы на своем факультете и с тех пор поддерживает дружеские отношения со своими сокурсниками.
Мое личное мнение – это интимный вопрос. Вот мы, например, своей группой поддерживаем отношения, и вот до сих пор где-то 80% наших выпускников, нашей группы, как бы всегда поддерживаем, независимо от ассоциации, встречи устраиваем. Пока еще, честно говоря, не понимаю, вот, что и если только в этом направлении ассоциация, чтобы собрать выпускников, но мы как-то сами это все организовывали.
Объединение выпускников – это прежде всего возможность трудоустроить сегодняшних студентов. Так считают в Екатеринбургском гуманитарном университете. Этот негосударственный вуз в прошлом году отметил 15-летие. Свою ассоциацию там предполагают создать уже в этом году. И, как полагает менеджер по работе с выпускниками Ольга Иглина, условия вступления будут максимально демократичными.
Я не думаю, что это будет какой-то жесткий отбор. Безусловно, в первую очередь будут рассматриваться те ребята, кто поддерживает отношения до сих пор с вузом. Основная, наверное, цель – это продвижение университета через своих выпускников, потому что наши выпускники – это, естественно, наше лицо. Эти люди становятся в будущем работодателями. Ну, грубо говоря, каждый выпускник вуза знает, что с теми же людьми, кто выпустился, можно разговаривать на одном языке и охотно берут наших же выпускников к себе. То есть это такое, ну, это обеспечение будущей базы как работодателей.
Ассоциации выпускников есть у большинства вузов Екатеринбурга. Через них быстрее решаются вопросы спонсорской помощи. Подобные объединения появляются и при екатеринбургских школах. Состоятельные выпускники разделяют с родителями нынешних учеников время добровольных взносов на школьные нужды. Светлана Толмачева, Радио Свобода, Екатеринбург.
Доктор философии Михаил Сергеев много лет назад закончил российский вуз. Потом уехал в Америку и получил там еще одно высшее образование. Я связался по телефону с Филадельфией и попросил Михаила рассказать об американских ассоциациях выпускников.
Я закончил университет Темпла. Это один из университетов Филадельфии. Достаточно большой университет. Он полугосударственный, получастный. Моя жена закончила другой университет, тоже в Филадельфии, но частный. Дрексель. Дрексель – это специализированный технический вуз. Сын мой закончил несколько университетов. Один из них – Вилланова университет. Это католический университет. Говорю это к тому, что университеты бывают разные. И от того, какой это университет, частный, государственный, католический, светский, зависит то, какая программа, какие правила в этом университете. Но что касается студентов этого университета или ассоциации выпускников этого университета, то, насколько я знаю по личному опыту, тут все примерно одинаково. Если вы заканчиваете университет в Америке, то вы становитесь пожизненным его членом. Вам не нужно платить никакие дополнительные деньги для того, чтобы быть членом этого университета. Вам выдают карточку выпускника этого университета. Ваш университет считается ваш alma-mater. И у вас есть кое-какие привилегии, связанные с тем, что вы можете пользоваться определенными услугами, которые этот университет оказывает.
Видимо, все же для получения каких-то услуг надо платить деньги. Ведь вузы не бывают богатыми.
Для того, чтобы получить какие-то серьезные привилегии, серьезные я имею в виду пользоваться библиотекой или пользоваться спортивными сооружениями. Для этого нужно заплатить дополнительные деньги. А деньги, это, как правило, небольшие на американском уровне. Если вы член ассоциации выпускников этого университета, то вы поддерживаете связь с другими выпускниками. Существуют определенные электронные листы, по которым вам могут присылать сообщения и с вами поддерживать связь как с бывшим выпускником. То, что вы член ассоциации, дает возможность людям, есть люди, специально занимающиеся так называемым фандрейзингом, сбором денег, и вы попадаете в их электронный лист, и они регулярно посылают вам письма, прося о каких-то взносах, благотворительных пожертвованиях в пользу своего университета, в пользу вашей alma-mater. В Америке это очень принято. Принято давать пожертвования тому университету, выпускником которого ты являешься.
Михаил, получается, что одной из функций ассоциации является поддержка развития родного вуза. А сам благотворитель знает, как расходуются его деньги?
Как правило, когда у вас просят пожертвования, то в этом письме обычно говорят, на что эти деньги будут расходоваться. Бывает и другая форма. Вас просят пожертвовать деньги и просят подчеркнуть, например, вы хотите ли вы, чтобы эти деньги использовались на определенную цель или на какие-то цели, или в принципе на развитие университета. А что касается этого маленького взноса, за счет которого вы можете пользоваться разнообразными благами в университете, то можно прийти в университете, вот в Темпле, например, например, есть специальная служба, которая этим занимается, вы приходите туда и платите чеком, и вам дают специальную дополнительную карточку, по которой вы можете идти либо в спортивный зал на тренажерах заниматься, либо в библиотеку, либо какие-то другие помещения, где вы можете что-то делать.
А существует ли в Америке традиция встреч выпускников? Помогают ли эти встречи поддержанию и развитию старых связей?
Такая традиция есть, и она начинается еще со школы. Мой сын закончил одну из филадельфийских школ, ему каждый год, уже в течение 8 лет, по-моему, каждый год приходит письмо из школы, очередной выпуск, и его приглашают, как всегда. Что касается университета моего, например, то кафедра по истории религии время от времени устраивает встречи выпускников. Часто встречи выпускников нашей кафедры бывают организованы на конференции. Есть в Америке ежегодная конференция людей, занимающихся религией, преподаватели семинарий, преподаватели в университетах, люди, работающие в неправительственных организациях, то есть все люди, так или иначе занимающиеся религией, это огромная организация. В России, например, ничего подобного не существует. И каждый раз в году эти люди собираются на ежегодную конференцию, приезжает около 10 тысяч человек. Наши встречи часто организуются именно на этой конференции. Мы арендуем небольшой зал, и там собираются выпускники, и мы обмениваемся новостями. Одна из важных функций этой ассоциации заключается в том, чтобы поддерживать контакты. В Америке очень важную роль играют контакты, так называемые connections. В Америке connections – это не то, что в России блат. В этом нет ничего плохого, как говорится, потому что никто не жертвует профессиональным достоинством ради того, чтобы устроить какого-то знакомого на работу. Но важно иметь знакомых в определенной области, и когда ты встречаешься с выпускниками, которых ты знаешь, ты можешь поговорить с ними, где они, рассказать, где ты, и наладить какие-то профессиональные контакты. Это одна из важных функций такой ассоциации.
Рассказывал Михаил Сергеев, выпускник университета Темпл в Филадельфии, доктор философии, один из тех моих московских сокурсников, с которыми сохранились старые связи.
Владимир Ведрашко. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В Испании недавно разразился грандиозный скандал в связи с крахом сразу двух финансовых пирамид. Они просуществовали ни много ни мало 25 лет, в течение которых примерно с 350 тысяч своих клиентов собрали почти 4 миллиарда евро. Речь идет о самом масштабном финансовом мошенничестве в современной истории Испании, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Во всей этой истории поражает не количество вкладчиков и даже не украденные у населения суммы денег. Все это уже было, к примеру, и в недавней российской истории. Больше поражает наивность людей, однажды поверивших и продолжавших на протяжении 25 лет верить, что можно разбогатеть, покупая и продавая обычные почтовые марки. Нет, мы не ошиблись. Пирамиды под названием «Филателистический форум» и «Афинса» действительно трудились на марочном фронте. Помнится, в России строители некоторых финансовых пирамид 90-х годов уверяли своих клиентов, что для получения высокой прибыли они вкладывают их деньги, например, в нефтяной бизнес или в торговлю импортным ширпотребом. Но испанцам местные пирамидостроители внушали, что самое выгодное вложение в марки, как в некий ходовой товар, цена на который якобы безудержно растет из года в год. Уверенность в надежности таких вложений была непоколебимой, а посему недавнее заявление властей в связи с крахом пирамид стало для многих полной неожиданностью. Его сделал пресс-секретарь правительства Испании Фернандо Мораледо.
Правительство не потерпит никакой коррупции, где бы она ни проявлялась, и тем более, если она затрагивает интересы тысяч граждан. Мы предоставим органам юстиции все необходимые средства и полномочия для преследования мошенников. Государство не пожалеет усилий, чтобы защитить от них граждан.
Компания «Финса» печатала часть марок сама, разумеется, фальшивых. Ну а форум, хотя и покупала для своих клиентов марки в обычных магазинах, цену на них устанавливала в 13 раз выше реальной. Новым своим клиентам компании предлагали купить у них почтовые миниатюры, чтобы через год вновь продать их им же, по той же цене плюс 6% за якобы подорожавший за это время товар. Доходы владельцев пирамид и клиентов обеспечивались по классической схеме путем привлечения все новых и новых вкладчиков. Кроме того, прокуратура подозревает, что одни и те же марки перепродавались десяткам клиентов, ведь после их продажи сами марки в руки вкладчиков не попадали, а оставались на хранении в компаниях. Теперь судьбой пропавших вкладов и помощью пострадавшим занимается влиятельная в Испании общественная организация – Ассоциация потребителей и пользователей. Председатель совета этой ассоциации Франсиско Саукильо.
Речь идет о мошенничестве. Правда, в Испании мы привыкли больше к мошенничеству в жилищном строительстве. Ну, а здесь обманывали людей, которые хотели получить дивиденды по своим капиталам. Речь идет о классических финансовых пирамидах. Доходы клиентов обеспечивались за счет новых вкладчиков. То есть деньги новичков шли на уплату процентов по вкладам старых клиентов.
Для расширения клиентуры только в форуме, например, работали 2700 агентов. Они обеспечивали немалые доходы руководителям пирамид. К примеру, главный специалист по маркам Франциско Гихарро заработал за 5 лет особняк стоимостью 9 миллионов евро, в котором при обыске было обнаружено еще 10 миллионов евро и 350 тысяч долларов наличными. Не меньше получил за труды в форуме так называемый советник компании Мигель Анхель Ихон. В Мадриде он купил себе особняк и 2 квартиры. На море, на самом престижном курорте в Пуэрто-Банус, еще 2 квартиры. Помимо внушающих доверие прилично одетых агентов, пирамиды обладали и другой известной атрибутикой обмана – престижными офисами и рекламой в дорогих глянцевых журналах. Кроме того, они занимались спонсорской деятельностью. Фернандо Эрреро – представитель Ассоциации потребителей и пользователей.
У рядового вкладчика эти учреждения подозрений не вызвали. Они спонсировали различные культурные мероприятия и спортивные команды. Ну а на любого, кто попадал в их офисы, производило впечатление роскошная обстановка с дорогими картинами на стенах. Все это должно было свидетельствовать о том, что они имеют дело с преуспевающим бизнесом.
Любопытно, что глава мошенников, президент форума Франциско Брионис, обрел известность своими пламенными выступлениями на всевозможных конгрессах предпринимателей, национальных и международных, с призывами к коллегам вести честный, открытый бизнес. Сейчас он и еще 8 его подельников переехали из роскошных особняков в тюремные камеры. Против них выдвинуты обвинения сразу по нескольким статьям. И мошенничество, отягощенное использованием в качестве прикрытия легальной коммерческой деятельности, отмывание капиталов и злоупотребление капиталами клиентов, и ложное банкротство, и уклонение от уплаты налогов, фальсификация документов. По совокупности обвинений каждому из обвиняемых грозит не менее 6 лет тюрьмы. Причем судья отказался выпустить их до суда под залог. У него есть основания подозревать, что марочные мошенники могут скрыться или уничтожить вещественные доказательства своего бизнеса. Считается, что история с пирамидами нанесла серьезный ущерб испанскому предпринимательству и национальной экономике в целом, а посему дело находится под личным контролем премьер-министра страны Хосе Луиса Родригеса Сапатеро.
Предстоит выяснить степень платежеспособности обеих компаний. Это особо важно с точки зрения интересов пострадавших. Я уверен, что действия следственных органов и всех государственных структур будут в первую очередь направлены на защиту интересов и прав вкладчиков.
Кстати, крушение пирамид произошло не само по себе. Пару лет назад ими заинтересовалась прокуратура, подозревая эти финансовые учреждения в уклонении от уплаты налогов. Постепенно выяснилось, что неуплата – лишь верхушка криминального айсберга. Финансовая афера скрывала, например, хищение почти 4 миллиардов евро. Прокуратура решила заморозить счета и арестовать руководителей пирамид. Многие неискушенные вкладчики при этом посчитали, что в их несчастьях виноваты не пирамиды, которые до сих пор исправно выполняли свои обязательства, а именно закрывшая их прокуратура. Вкладчики не скрывали своего возмущения.
Эти компании были вполне платежеспособными. Они платили людям в течение 25 лет, и вдруг их закрыли.
Правда, по утверждению следствия, жить пирамидам оставалось недолго, поскольку они теряли способность финансироваться за счет привлечения новых клиентов. Тем не менее, волна манифестаций в их поддержку прокатилась по всей Испании. Страсти манифестантов подогревали оставшиеся на свободе деятели пирамид. Хоакин Абахо – один из руководителей Афинцы.
Мы
уверены, что не совершили ничего противозаконного. Что касается наших клиентов, главной нашей заботы, то мы попросили следователя дать нам возможность выполнить свои обязательства перед ними. Сделать это без его санкций мы не можем, поскольку не распоряжаемся нашими счетами. Но клиенты должны знать, что мы хотели бы с ними расплатиться.
Марочные пирамиды действовали в основном в испанской глубинке. Здесь люди более доверчивы и сильны клановые и семейные связи. К примеру, если кто-то из членов семьи нес свои сбережения в пирамиду, то за ним следовали другие. Вкладчиками становились порой все жители того или иного поселка, следуя примеру своего мэра или еще какого-то авторитетного жителя. Теперь все они часами выстаивают у закрытых офисов пирамид, нервничают, митингуют, собирают подписи под воззваниями протеста, жалуются журналистам на превратности судьбы. Вот одно из таких свидетельств.
Я прибежала узнать, что случилось. Вижу, дверь закрыта, а вокруг полиция. Я хочу получить назад свои деньги.
Многие испанцы хранили в пирамидах деньги на покупку квартир, на учебу детей и так на черный день. Большинство вкладчиков – люди пожилые, которые несли сюда сбережения всей своей жизни. Так поступали, к примеру, почти все жители поселка Педро Муньос в провинции Сьюдад-Реаль. А посему мэр поселка Анхель Эксосо собрал после краха пирамид всех, кто вкладывал свои деньги в марки, чтобы вместе решить, что теперь делать.
Жители нашего поселка уже не спят ночами, не зная, что будет с их сбережениями, плодом многолетнего тяжелого труда в сельском хозяйстве. Поэтому мы в мэрии не можем сидеть, сложа руки.
У вкладчиков нет никаких гарантий, что их деньги будут возвращены. Дело в том, что вложения в рухнувшие пирамиды не покрывались страховками, как обычные частные вклады в банки или сберегательные кассы. По испанскому законодательству капиталы в финансовых учреждениях, оперирующих на рынке, связанном с коллекционированием, будь то марок, монет или антиквариата, страхованию не подлежат. Тем не менее, многие политики и общественные деятели считают, что государство несет ответственность за случившееся, хотя бы потому, что долгие годы не контролировало деятельность мошенников, что и дало им возможность вовлечь в авантюру сотни тысяч граждан. Хосе Луис Арибас, представитель Ассоциации потребителей и пользователей.
Необходимо изменить существующее законодательство. Следует усилить контроль за такого рода компаниями, в частности, контроль налоговый. Их деятельность должна стать прозрачной. Подключиться к этой работе должны власти на местах. Государство, со своей стороны, должно защитить вкладчиков, распространив на эти компании закон об обязательном страховании вкладов. Внести необходимые изменения в законодательство для защиты вкладчиков согласны все заинтересованные стороны.
Между тем, правительство уже объявило, что окажет помощь пострадавшим. В первую очередь речь идет о юридической помощи, сборе документов для подачи судебных исков. Она будет оказываться бесплатно Ассоциацией потребителей и пользователей при финансовой поддержке государства. Кроме того, в Национальной судебной палате выделяются специальные сотрудники для обслуживания обманутых вкладчиков, приема их документов вне очереди. Ну а в средствах массовой информации будут публиковаться рекомендации, как в дальнейшем поступать вкладчикам, и сообщения о ходе расследования деятельности пирамид. Кроме того, правительство обещает помочь материально, то есть выплатить денежные компенсации наименее обеспеченным вкладчикам, к примеру, не имеющим денег в других финансовых учреждениях. Заместитель председателя правительства Мария Тереса Фернандес де ла Вега.
Правительство проявит гибкость и примет меры, чтобы поддержать материально наименее обеспеченные семьи, пока будет продолжаться процесс возвращения пропавших средств.
Одновременно сообщается, что процесс, скорее всего, частичного возвращения сбережений будет непростым и длительным. Но для обманутых вкладчиков появилась в эти дни и хорошая новость. Руководить следствием будет юрист Бальтасар Гарсон, известный своей принципиальностью. Гарсон возвращается в Национальную судебную палату Испании из Соединенных Штатов, где в течение полутора лет читал лекции в различных университетах.
Из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Но самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет. Судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный. Бардак. Ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».